1 часов 35 минут, продолжаем. 10 минут еще есть у нас, даже поменьше чуть-чуть.
Нам нужны врачи.
Нам, причем давно уже, сейчас обострение некоторое, в том числе и у нас. Многие тут то не укоряли и всячески осаживали, говорят, что истерика и туда-сюда. Вот полечите нас, пожалуйста, в прямом эфире до начала утреннего обхода. У вас есть время. Психологов, психоаналитиков просим позвонить нам и рассказать, как же на самом деле переживать этот стресс.
И как относиться к этому?
Да,
стоит ли говорить?
363-3659, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Вот я хотела бы сказать Тоне, что не надо в эфире говорить, что ненавидят осетин. Вы провоцируете ненависть национальную. Этого в эфире говорить нельзя.
Вы психолог?
Да, я психолог. И что я хочу сказать? Постоянно говорить о войне тоже нельзя. Нужно темы немножко менять. Иначе вы ажиотажно создаете среди населения.
Простите, как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна, извините, пожалуйста. Сейчас я просто вот так на секундочку. Вот предложите, если вам не трудно сейчас, какую-нибудь тему для разговора. Вот чтобы нам всем сейчас, во время войны, было интересно ее обсудить. Прямо сейчас предложите. Вы говорите, надо менять, давайте поменяем. Мы сегодня, ну мы не профессионалы, мы тупые, мы ничего не нашли. Вот сегодня, что могло бы хоть как-то вообще, хоть на 1% сравниться с этой войной. Татьяна, вы умнее гораздо, вы психолог, как вы говорите, и мы вам верим, конечно же.
У вас очень хорошие темы.
Стоп, секундочку, да. Вы предложите
вот
прямо сейчас.
Я хочу предложить, у вас очень хорошие есть темы о здоровье, с рекламой каких-то препаратов. У вас есть хорошие темы, Татьяны Лямзиной, говорите по-русски.
Она сейчас будет в 11.45, она сейчас будет. Вот такую общественно-политическую тему знаете.
Нельзя же 3 часа говорить о войне. 3 часа с утра вы говорите о войне, а люди идут на работу, вы их буквально зомбируете. Люди приходят на работу, они не могут работать, только говорят о войне уже на работе.
Знаете,
нельзя же так.
Конечно, нельзя. Я вот думал, каким образом из этого выходить? О чем говорить, кроме войны? Я не знаю. Позвоните нам и скажите, как можно из этого выйти? Для меня это тоже большая загадка. А как? А как только мы начнем говорить о спорте, мне скажут, вот здесь же на пейджер, вы же на пейджер напишите мне.
Понимаешь, что проблема у людей не в войне, а в том, что мы о ней говорим. И если бы не говорили...
То... Нет, потому что... Тут же будет написано.
Почему-то обвинять не тех, кто ведет войну, не тех, кто убивает, и не тех, кто страдает, да, и заставляет страдать, а тех, кто об этом говорит.
Почему в такое время... Было же сообщение. Вчера было сообщение. Какой спорт, когда война? Какой спорт? Война? Вы о чем говорите вообще, друзья? Ну, и это большая проблема, между прочим, если вы думаете, что это совсем маленькое. Нет, не так. Алло.
Доброе утро.
Здрасте.
Моя имя Роман, а вот я хотел как раз о ней поговорить, если можно.
Да, Роман, пожалуйста.
И обратить внимание на одну вещь, и, может быть, даже открыть новую тему для обсуждения. Очень давно вас слушаю, со многими вашими позициями согласен. Но когда пришло время как бы отвечать России на действия Грузии, был очень рад, что именно так поступило российское руководство.
Ну и славно. Хорошо, а мы ждем каких-нибудь психологов и психоаналитиков. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, как раз вы просили позвонить психолога.
Неужели вы психолог?
Да, я психолог.
Слава Богу, доброе утро.
Доброе утро. К сожалению, не для всех доброе. Что получается в данной ситуации? Действительно, не говорить о войне, это накапливать на раздражение и напряжение внутри. С другой стороны, если мы не будем говорить об этом, то разговор об этом будут вести какие-то другие средства массовой информации, или это перейдет в, ну, скажем так, тему запретную. Кроме того, должны быть услышаны все точки зрения, это чрезвычайно важно, это снимает хотя бы часть того напряжения, которое есть сейчас в обществе. Но, говоря о войне, чрезвычайно важно понимать, что неосторожные фразы сейчас могут спровоцировать еще большее нагнетание обстановки. То есть говорить «да», быть аккуратными в выборе слов «да», И, конечно же, не только говорить, но и совершать правильные, разумные поступки. Вот чрезвычайно важно как можно быстрее доставить в зону конфликта самое большое количество наблюдателей и представителей, в том числе иностранных средств массовой информации, для того, чтобы оценка ситуации была максимально широко представлена.
Ну ладно, но они же все врут. А вы слышали у нас выступление Жириновского?
Нет, к сожалению, я не слышал выступления Владимира Вольфовича, но я абсолютно уверен, что он говорил что-то такое достаточно резкое в своем стиле.
Не, чтобы он был миролюбив чрезвычайно. Спасибо вам большое. Спасибо. Он аки-голод практически был. 363-3659, если вы психолог или психоаналитик, позвоните нам, пожалуйста, мы хотим с вами проконсультироваться в прямом эфире. Спасибо предыдущему нашему слушателю, по-моему, в этой теме это был единственный звонок по делу. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, трудно сказать, назвать меня 100% психологом. Я профессиональный тамада. Если вас это устроит.
Это лучший психолог, мне кажется.
А вот я вам сейчас хочу немножечко сказать. Как я буду говорить, так вся свадьба и будет. Но попробую я заменить тему свадьбы. Ну, поймите, сравнение небольшое. На другую тему. Меня никто не поддержит. Поэтому сейчас, естественно, надо о войне говорить. И все люди должны выговариваться. Все люди выговариваются, какая-то позиция вырабатывается, ошибочная, не ошибочная, но ошибочная, но пусть в разговорах это все происходит. Алло.
Да-да, мы вас внимательно
пусть
слушаем.
Пусть все в разговорах происходит, чем без разговоров, когда пар выпускается, немножко хорошо. А самое главное, честно говоря, мой совет, не забывайте говорить о том, что два народа ни в чем не виноваты, виноваты пастухи.
Понятно. Спасибо вам большое, спасибо. Вот и профессиональный тамада нам помог, слава богу. 363-3659, еще один звонок, пожалуй, и распрощаемся на сегодня.
Пойдем лечиться.
Ну, мы на утренний обход пойдем сразу, алло.
Алло.
Здравствуйте.
Вы хотели, чтобы вам позвонил психолог?
Точно, да.
Мы чувствуем, что это произошло.
Прекрасно. Значит, вот здесь получается страшная штука. С одной стороны, на самом деле, людям, которые переживают ситуацию, необходимо выговорить. Это на самом деле первое условие переживания стресса. Но есть другая сторона. Выговариваемся мы в прямом эфире, а значит, мы слегка под... Ну, есть такой странный термин. Мы контейнируем свои страхи и вкладываем их в других. Но вместе с тем вы делаете очень важное дело. По крайней мере, есть одна из вещей, без которой не обойтись. Есть информация.
Простите, как вас зовут?
Простите, я не представилась. Меня зовут Наталья.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот люди говорят, хорошо, выговариваются. Но
да, это для них целебно.
В эфире говорят лишь некоторые из них, некоторые не слушают и не смотрят обсуждение, я имею в виду, а там смотрят да, только информацию, да. Той или иной степени дозированную или недозированную, неважно. Итак, но многие же люди говорят между собой. Я вот о чем прежде всего. Просто на выходных я имел возможность удостовериться в этом, и в интернете, если к тебе кто-то обращается, не обязательно это нужно на это нарваться. Нет, просто тебе по аське, а что ты думаешь об этом? А что ты думаешь об этом?
Нельзя уйти от этой войне. Темы. От
проблема
этой темы... в том, что когда ты уже выговорился, уйти от нее очень сложно.
На улице та же самая ситуация. Везде, кругом только слышишь Осетия, Грузия, Саакашвили. Везде, абсолютно.
Правильно.
Циклятся ли люди на этом или нет?
Что уходить?
Люди разные. А вы заметили, что у вас в эфире сейчас появилось очень много ажиотированных голосов? Ну, возбужденных, говорящих торопливо и как будто бы агрессирующих в эфире. Заметили это?
Да мы и сами этим грешим.
Да, мы-то разве отличаемся от них?
Ну, нет. Наоборот, ребят, вы говорите...
Не о нас речь. Хорошо, давайте. Хорошо, вот есть какие-то агрессивные люди, что?
Как им сублимировать?
Агрессия одного в открытом эфире заводит других людей этого типа. А у неагрессивных, склонных к страху, вызывает страх и желание забиться. А то, что на самом деле нужен обмен мнениями, это правда. Только в этом обмене мнениями очень здорово, если у ведущих будет, у самих не возбуждение. Ну, вчера, например.
Хорошо, спасибо большое. Татьяна, мы пошли бороться с возбуждением.
Спасибо, Татьяна, что вы своим неторопливым темпом успокоили и сняли всю агрессию с нас. Я надеюсь, наших слушателей.
До завтра, дорогие друзья. Те, кто спрашивал о судьбе Сергея Доренко, не будет его 3 недели.
Разворот. Тоня Самсонова и Александр Плющев в утреннем развороте с 9 до 11 с понедельника по пятницу.
Понедельник, 11 августа, с вами Дурачок и Пионерка. Вы слушаете нас на радиостанции «Эхо Москвы» 91.2 FM. У нас работает телефон прямого эфира 363-3659, смс плюс 7-985-970-4545. Александр Плющев.
Доброе утро, Антонина Самсонова. Сегодня можно смотреть нашу видеотрансляцию на Плюшев.ком в разделе «Видео». Там же можно увидеть и Наталью Квасову, нашего звукорежиссера, и звезду наших видеотрансляций. Сегодня мне странно было бы называть какие-нибудь темы. Разве есть какие-нибудь темы, кроме войны? Я вчера и точку-то делал, в общем, спонтанно по поводу военных действий. И сегодня я буду пользоваться ее плодами некоторым образом. В моем блоге на сайте «Эхо» есть небольшой линк-лист по мотивам вчерашней точки. Это то, что вы мне прислали. Вчера кто-то написал во время программы. Жаль, что за всю программу ни одной хорошей ссылки. Это не так. Это не так. И можно посмотреть на сайте «Эхо» в моем блоге. Там есть небольшой линк-лист. Посмотрите, с разных сторон информационные ресурсы, с южно-осетинской, с грузинской, не только вообще с противоборствующих сторон, есть и блоги людей, разные, интересно, там можно посмотреть, кое-что мы сегодня поцитируем, наверное, увидите. И обязательно мы поговорим о каких-то аспектах этой войны сегодня, и не только сегодня явно. Начать бы мы хотели с экономического, прежде всего потому, что у нас есть время до открытия рынка.
Вы знаете, мы редко прибегаем к анализу ситуации на рынке, но теперь мы...
Тем больше не можем этого делать, чисто физически.
А теперь мы бы хотели привлечь рынок для анализа сложившейся политической и военной ситуации. Потому что у каждого из нас есть свое мнение по поводу того, права ли Грузия, права ли Россия, правильно ли мы делаем, что бомбим грузинские города и так далее и тому подобное. Каждый из нас, если включить телефон, я думаю, может много высказать на эту тему. Но мы бы хотели спросить, как предложил Леонид Бершицкий, ваши деньги.
Значит, Леонид Бершицкий – это генеральный директор управляющей компании «Китфинанс». Был тут у нас в эфире недавно, вы помните, наверное, про олигархов рассказывал. Но мне понравилась запись в его дневнике. Он предупреждает всегда, что делает их не как глава фирмы, а просто как человек.
От своего частного.
Да, он на самом деле сильно разбирается в рынке. И я бы его процитировал вот в какой части. Чуть-чуть я купирую его пост, уж извините, просто сокращу. Итак, вот с начала. С удивлением, друзья, читаю во френд-ленте патриотические посты про то, какой молодец Медведев и какой Гитлер Саакашвили. Дальше немножко лирики, и вот чем заканчивается. Знаете, почему индекс РТС, далее идет слово, которое я не могу произнести в эфире, я его заменю словом «упал». Знаете, почему индекс РТС упал сегодня больше, чем на 6%, несмотря на героизм Медведева, пишет Бершицкий в пятницу? Да потому же, почему он и после Мечела упал? Спросите у ваших денег, кто тут прав, а кто виноват. Кто следит за рынком, кто играет на рынке?
Кто разбирается?
Кто разбирается? Позвоните нам и расскажите, что будет сегодня с рынком ценных бумаг, чего вы ожидаете, прежде всего, чего прогнозируете, чего боитесь или, может быть, на что надеетесь?
Мы встречали самые разные ожидания. Одни говорят о том, что РТС упадет на 25%, другие говорят, что война никаким образом на этот индекс не повлияет. Что думаете вы? 3-6-3-3-6-5-9.
Вот, честно говоря, оптимистов я встречал совсем немного. 3-6-3-3-6-5-9, скорее люди говорят, что, ну, может быть, сейчас что-то просят, зато потом отыграют через некоторое время. 3-6-3-3-6-5-9. А мнение насчет войны, собственно, войны, приберегите на потом. У нас сегодня до...
3 часа.
До 11:45 разворот, и мы с вами обязательно обо всем поговорим. Ну, обо многом точно, о многом.
Сейчас о рынке.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня зовут Олег.
Да, Олег, пожалуйста.
Я хотел сказать вам, скажите, а все ли меряется в этом мире только рынком и индексом РТС?
Нет, именно поэтому мы вывели эту тему в самое начало, пока есть время до открытия рынка. Нет, не все меряется в этом мире, мы замеряем, пытаемся с вашей помощью замерить влияние на рынок, в том числе, не все, конечно же. Все, вообще, чем меряется все в этом мире? Что естественно? Хочется спросить, что естественно, Гимон?
Я, конечно, все лето читала греческих философов, но еще не разобралась в этом вопросе.
Гораздо позже них был задан этот вопрос, что естественно, понимаешь? И все равно ответ на него, боюсь, не последовал. Алло.
Доброе утро, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Михаил, я 16 лет на финансовом рынке. Два момента хочу отметить. Первое, я согласен, вы уже там произнесли фразу, что, скорее всего, с учетом войны, действительно, сейчас вот будет падение достаточно, ну, скажем так, продолжительное рынка РТС. Но второе, значит, действительно, скорее всего, потом будет подъем, потому что я не сомневаюсь в победе нашей армии, нашего оружия. Вот второй момент, ну, нужно четко понимать, с чем это связано, что, к сожалению, на нашем российском рынке большая часть денег – это деньги иностранцев, это деньги пугливые, и пугливый инвестор сейчас будет уходить с рынка. И третий момент, самый важный в этой ситуации, то, что Россия на самом деле финансирует войну против самого себя. Мы держим деньги в Америке, которая финансирует Грузию, и наши же деньги стреляют против нашей страны. И задача...
Давайте о рынке. Страны... Я прошу прощения. Михаил. Обсудим.
Это именно и есть рынок, это наши деньги, которые вложены в американские...
Это не рынок. Не рынок, не наш, во всяком
Михаил,
случае.
Михаил, к вам вопрос как к эксперту. Мы про это тоже можем говорить, а вот про рынок так не можем говорить. Вы говорите, что отыграется, потому что мы выиграем. Но все-таки нам грозит санкции от европейских стран, от Америки, которые уже неоднозначно об этом заявляют. Считаете ли вы, что это не, что эти санкции не компенсируют отыгрыш?
Вы знаете, санкции нашей стране не грозят. Я считаю, что Европа должна бояться наших санкций, потому что нефть у нас и газ у нас, и они никакие санкции не пойдут, они Россию боятся. Именно поэтому все свободие с этой безопасности отсюда идет. Это не позиция силы, а позиция Америки, позиция Европы. Это позиция трусов, уже проигравших эту войну.
Окей, санкций не будет. Спасибо большое. Следующий звонок 3-6-3-3-6-5-9. Те, кто собираются сегодня играть на рынке. Ну как-то, если там можно вообще играть
можно,
в такой ситуации.
Все подешевело.
Да. Чего вы ждете сегодня? Алло. Алло, алло. Не дождался наш радиослушатель. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Вы знаете, мне кажется, как раз сегодня будет коррекция рынка, и рынок пойдет в какой-то степени вверх. Придут спекулянты, и непосредственно рынок скорректируется. Но хотел сказать свое такое особое мнение.
Сейчас, подождите секунду. Это очень интересно. Вот вы полагаете, что рынок сегодня пойдет вверх. Это означает, что, по идее, кто-то будет покупать, правильно?
Я так предполагаю, да, что падение было достаточно сильным у нас к концу недели. И сегодня, оценив все геополитическую ситуацию...
Ага. То есть Россия сейчас...
Кто-то будет покупать, подождите. Вот вы будете покупать сегодня?
Вы знаете, скорее всего, прибегнут. Ага.
Виктор, а может еще подождать? Конфликт-то продолжается, может еще подождать, еще ниже упадут?
Вот я как раз хотел сказать о том, что в принципе рынок у нас, я бы его назвал такой колхозный рынок, потому что основные фишки, они исчисляются единицами. То есть в том плане, что... Если бы мы, допустим, прогнозировали с вами рынок в тех же Соединенных Штатах Америки, это сделать достаточно сложно, потому что достаточно много игроков на рынке. А у нас костяк рынка, львиную долю составляют государственные компании, государственные акции, и поэтому здесь все достаточно
сложно. Но игроки зарубежные, как сказал наш предыдущий слушатель?
Игроки зарубежные, я с ним соглашусь, что достаточно серьезную роль играют и западные инвесторы. Но надо учитывать тот факт, что западный инвестор, когда приходит сюда, когда приходил сюда еще до войны, он в какой-то степени уже понимал все свои риски, и это категория рискованных инвесторов. Поэтому
хорошо, понятно.
У них есть какой-то капитал, которого они готовы рисковать.
На Понял. Момент,
падение к концу недели дает нам возможность сейчас немножечко рынок скорректировать на какие-то, может быть, 1.5-2%.
Смотрите-ка, как разнятся сегодняшние прогнозы. Я-то думал, честно говоря, они будут более однозначны. Давайте еще послушаем, кто занимается рынком и кто наблюдает. 363-3659. Мне кажется, это очень интересно. Сделать такие ставки прямо не то, чтобы накануне события, а прямо за минуты.
За 40 минут.
Я ошибаюсь, или в 10 часов откроется рынок, или в 10.30? Ну, в общем, мы сумеем отследить это с вами впрямую. Обещаю вам посмотреть и рассказать тем, у кого нет возможности самим достучаться до сайта RTS.ru.
Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Как зовут вас?
Меня зовут Олег Артурович.
Да, Олег Артурович.
Я считаю, в отличие от, что не все меряется деньгами.
Это прекрасно, и, собственно, не надо так считать. Не все меряется деньгами абсолютно, в отличие от... Я с вами согласен совершенно, в этом солидарен. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я считаю, что, во-первых, не соглашусь, скажем так, с человеком, который выступал до меня, по поводу того, что сегодня будут покупать, я думаю, что, во-первых, риски увеличились достаточно сильно, это во-первых. Во-вторых, действительно, коррекция может достигнуть, наверное, еще 10%, а то и 15%.
За один день?
Нет, не за один день, к сожалению. Я думаю, что...
Почему к сожалению? Вы хотели бы, чтобы было такое падение, 15%?
Нет, я бы этого не хотел, но, к сожалению, ситуация выглядит именно так, что это может случиться.
А, вот вы о чем.
А коррекция произойдет потом?
Ну, это, понимаете, сейчас ситуация достаточно сложная в силу того, что финансовая сама по себе ситуация достаточно сложна в мире. То есть нет, скажем так, дешевые деньги заканчиваются, и достаточно сложно, как бы это сказать, риски, скажем так, возросли очень сильно. Поэтому... люди, у которых деньги были, они, скорее всего, откажутся вкладывать в более рискованный сектор, предпочтя его подешевевшим, например, американским бумагам или европейским.
Понятно. То есть еще и мировая конъюнктура играет роль.
Конечно.
Серьезнейшую. Потому что ведь падал и до Южной Осетии серьезно падали рынки.
Естественно. Вообще, на самом деле, падение продолжается, насколько я помню, уже, по-моему, 12 недель. То есть, как в мае был очередной пик, скажем так, с тех пор рынок только падает.
Угу. Спасибо вам большое, спасибо. 363-3659, продолжаем прогнозами делиться. Сколько людей, столько и мнений. Как вы там на бирже все выживаете? Я ни разу там никоим образом не участвовал.
Это интереснейшее зрелище.
Да-да-да, нет, но интересно, как одни, смотри-ка, сегодня говорят, все упадет, другие все вырастет. Интересно, кто из них реально будет играть и реально будет своими деньгами рисковать. Вот я так понимаю, Леонид Бершицкий не... хотел бы. Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте.
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 Это говорит Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Я думаю, что рынок будет восстанавливаться сегодня и завтра, потому что военная фаза близится к завершению, и, в общем-то, уже понятно, осталась только политическая составляющая, и она утрясет.
Как вы думаете, вот я просто об оценке рисков хочу спросить, как вы думаете, действительно ли военная фаза близка к завершению? Потому что многие предполагают, что это далеко не так. Прежде всего потому, что отсутствует факт переговоров и каких-то контактов хотя бы насчет завершения этой фазы военной. И не исключено, что там, я не знаю, конфликт в той или иной форме может продолжиться, даже когда грузинские войска будут изгнаны или сами уйдут из района Южной Осетии.
Ну, возможно, конфликты продолжатся, хотя это какой-то малореальный сценарий. Я думаю, что все-таки военная фаза действительно близка к завершению, а если мы не видим переговоров явно, но это не значит, мне кажется, что их не существует. Я так думаю, что в целом ситуация понятна. Там. И, в общем-то, восстановление рынка будет. Мне так кажется.
Спасибо большое.
Слушай, нам тут пишет в нашем цинизме, Сергей из Москвы пишет: на Кавказе война, людей убивают. Плющев спокойно и вальяжно говорит: поговорим о войне.
Ну, хотите, я буду истерично говорить: поговорим о войне.
Цинизм в высшей степени, военная форма.
Если Сергею будет так.
Нас обвиняют
приятнее.
В том, что мы все меряем деньгами, что мы первую тему обсуждаем в связи с войной. Это рынок. Но хочется вам ответить, что... ожидаются, например, прогнозы, да, и некоторые наши слушатели, которые позвонили, с ними согласны, что рынок упадет процентов на 10-25, максимальный прогноз падения, который мы слышали. И вот интересно...
Сейчас вижу по телеканалу «Вести», почему-то показывают динамику цен акций на ММВБ. Неужели они тоже все меряют деньгами? «Вести», государственный канал?
Интересно, вот те люди, которые принимают решение о том, чтобы бомбить мирные города... Они же циничны, они же прагматичны, они же все просчитывают. Вот зная заранее, что рынок упадет, стали бы они бомбить города или нет? И останавливает это их или нет?
Да всем же пофигу на рынок, я тебя умоляю. Это как все равно, что обсуждать, ну, зная, что будет после кошмарения Мечела, стали бы его кошмарить, Тоня. Ей-богу. Мальчик Евграф. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей, Москва.
Да, Андрей, у вас фонит немножечко, там где-нибудь приемник придушите.
Хорошо. Я бы все-таки хотел сказать, что война – это в большей степени эмоциональная реакция участников рынка. Давайте лучше посмотрим более фундаментально. Если мы видим, что на протяжении уже, скажем, там, с ноября месяца идет падение цен на коммодити, в частности, на металлы, если мы видим, что никель упал в два раза, прошлый год 50 тысяч долларов тонна, сейчас мы уже видим 17. Поэтому инвесторы, в большей степени опасаясь рецессии, они выходят в сырьевых секторах. Мы видим, что не только, в общем-то, нас, скажем так, проливают, а проливают и Китай, проливают и Бразилию, в общем, там, где есть опасность именно сырьевых каких-то, в общем-то, вещей.
Ну да, но скажите, неужели война не сыграла в этом никакой...
Я согласен, что война сыграла, то есть это достаточно сильно эмоциональная, в общем-то, реакция, то есть, в общем-то, участников, да, но с точки зрения инвестора, да, каких-то фундаментальных сильных, в общем-то, рисков для российской экономики эта война не несет. Понимаете? Для нас более какие-то другие риски, связанные там с падением цен на сырье или еще там, скажем, то, что действительно отсутствие дешевых денег. Mm-hmm. Вот. Понимаете как? Ну что это война, да, там... фундаментальных каких-то, в общем-то, рисков для экономики здесь нет. Санкции со стороны там Евросоюза, Америки, но я не знаю, как в преддверии зимы Европа будет газ покупать. Понимаете, что там, по $1000 у посредников через Турцию, что ли, за кубометр, если санкции сейчас Россия наложит. Мне кажется, это просто, ну, естественно, эмоционально. Давайте сейчас все продадим, а потом посмотрим.
Я бы несколько смягчил Тонина предположение насчет санкций. Перед санкциями какими-либо всегда, как мне кажется, существует такая вещь, как выведение денег. То есть... так сказать, возвращение своих инвестиций. Вот это опасно или нет?
Вот вы знаете, как бы, насчет выведения денег, ну, достаточно, скажем, деньги так у нас выводились на протяжении вот с мая месяца, да? И если вы видите, что очень сильнее упало эмоционально, да, в пятницу, это упали три акции. Это Сбербанк, Газпром и Роснефть. Было падение практически на 10%. Понимаете? Ну, в общем-то, скажем, вот две вещи, то, что цена на нефть падает, и то, что иностранцы в портфелях есть из наших, понимаете, голубых фишек.
Понятно. Спасибо вам большое. 9 часов почти уже 30 минут. Через час-то мы уже точно будем знать, что там на самом деле. Посмотрим, кто был прав, кто оказался в луже. Поглядим. Итак, у нас есть несколько прогнозов. Рынок отыграет 1.5%, рынок упадет прилично и так далее. Вот. У нас ненадолго прервалась видеотрансляция. Сейчас я все восстановлю. Не беспокойтесь. После новостей от Ирины Меркуловой и рекламы встретимся. Будет обзор газет.
Разворот.
В
9:30 в Москве. Добрый день, новости. В Южной Осетии в ходе военных действий погибли 20 российских военнослужащих, еще 150 получили ранения. Российская газета напоминает, что штатная численность миротворческого контингента России на момент обострения грузино-осетинского конфликта составляла 583 человека. Лидеры Абхазии и Южной Осетии намерены попросить мировое сообщество признать независимость этих двух республик. Эдуард Кокойто настаивает на том, что осетинский народ подвергается геноциду. Он говорит, что сейчас в Цхинвале нет грузинских военных и обещает, что контроль над всей территорией Южной Осетии будет восстановлен в ближайшее время. В Абхазию введены более 9000 российских десантников и 350 единиц бронетехники. Об этом сообщил помощник командующего коллективными силами по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта Александр Новицкий. Военные говорят, что таким образом пытаются предотвратить нападение Грузии на Абхазию и повторение ситуации с миротворцами в Южной Осетии. Ростовская область готова принять до 2000 беженцев из Южной Осетии. Для размещения пострадавших уже подготовлены места в гостиницах и санаториях Ростова, Таганрога, Новочеркасска, Азова и Каменска. Около 200 человек готовы принять и больницы области. Для этого медучреждения региона в полном объеме располагают всем необходимым инвентарем, оборудованием и медикаментами, сообщает независимая газета со ссылкой на пресс-службу ростовского губернатора. Активисты российских молодежных движений пикетируют грузинское посольство в Москве с требованием немедленно прекратить военные действия в Южной Осетии. Они обещают проводить пикеты до тех пор, пока не закончится кровопролитие. И новости из Пекина. В завершении выпуска россиянка Динара Сафина удачно стартовала на теннисном турнире Олимпийских игр. Сегодня она выиграла у итальянки Маре Сантанджело. Во втором круге Сафина встретится с испанкой Хосе Марией Мартинес Санчес. Россияне остались без медали в стрельбе из пневматической винтовки. Константин Приходченко и Сергей Круглов, вышедшие в финал, заняли 5-е и 8-е места соответственно. Олимпийским чемпионом стал стрелок из Индии Абхинав Биндра. Он принес своей стране первое золото в индивидуальном турнире. И первый допинговый скандал. За употребление допинга испанская велосипедистка Мария Исабель Морено дисквалифицирована. В ее анализе обнаружены следы запрещенного препарата эритропоэтина. На Пекинской Олимпиаде Морено должна была участвовать в индивидуальной гонке с раздельным стартом и групповой гонке. Сегодня дисциплинарная комиссия МОК решила официально отозвать аккредитацию спортсменки. В Москве сегодня ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура днем плюс 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 17. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Как это перерыв? Реклама.
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Капли в нос грипп Ферон – это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции по применению.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
В программе «Особое мнение» на ваши вопросы отвечает журналист Леонид Млечин. «Особое мнение» в понедельник в 17:08.
В понедельник после 20 гость программы «Ищем выход» бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, бывший министр по делам СНГ Анатолий Адамишин. «Ищем выход» в понедельник после 20.
Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры?
В этот понедельник тема программы «Финальное сражение 43-го года». Приглашенный эксперт – историк Алексей Исаев. Цена победы в понедельник после 21 часа.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио, радио «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
мы продолжаем разворот. Как и было обещано, видеотрансляция установлена. У нас Александр Андреев в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Саш, прежде чем...
Слушатели возмущаются тем, что мы непонятно с чего взяли, что российские бомбардировщики бомбят грузинские города.
И спрашивают нас, когда мы прекратим антироссийскую пропаганду, наконец, Макса интересуется в частности.
Нет, мы продолжим об этом рассказывать, об этом пишут газеты, и я могу, собственно, с этого начать. У меня немножко в другом порядке было все разложено, но я думаю...
Если мы нарушим, ты же не обидишься.
Абсолютно не обижусь. Сейчас я только достану газету «Коммерсант». Не единственный «Коммерсант» об этом пишет, но вот в том числе. А сведение боевых подсчетов, это публикация на второй полосе. За выходные Тбилиси пережил триумф и трагедию, пишет газета. Грузия вернула и потеряла Цхинвали, подверглась российским бомбардировкам и предложила России перемирие. А меткость подвела российских летчиков во время субботней бомбардировки «Горе», пишет газета. Собираясь уничтожить воинскую часть, они отбомбились по жилому кварталу. Ошибку пилотов обнаружить было несложно. На рассвете, едва въехав в родной город Иосифа Сталина, мы увидели три черные от копоти пятиэтажки с вывернутыми наружу оконными рамами. Это пишут корреспонденты «Коммерсанта» Владимир Соловьев и Георгий Двали. Из выбитых окон струился сизый дым. У детской площадки, покачиваясь из стороны в сторону, стоял высокий человек в очках и молча курил. На наш вопрос, как все произошло, он ответил своим: «А вы откуда?» Журналисты из Москвы. Этот ответ мгновенно вывел его из себя, и он перешел на крик. «Передайте своей Москве, что если ей хочется повоевать, то пусть воюет в Цхинвале. Причем тут горе? Или Путину не дают покоя, что родившийся здесь грузин когда-то правил его Россией?» Во дворике одного из домов стоял серый микроавтобус «Газель» с потрескавшимися стеклами. В салоне, съежившись, спали четверо мужчин. Заслышав хруст стекол под нашими ногами, двое из них проснулись и по одному выбрались наружу, пишут корреспонденты «Коммерсанта». Журналисты, да, спросил один из них, назвавшийся потом Джим Шером. «Ну, пошли покажу наши достопримечательности. Видишь эту железную лепешку? Вчера утром это был «Жигуленок». Когда упала первая бомба, в нем сидели муж с беременной женой. Ему было 28 лет, а ей 27. Квартира Джим Шера, можно сказать, уцелела. Он отвел корреспондента в свою квартиру. В стареньком серванте даже осталась пара целых стаканов, а соседняя квартира выгорела дотла. С балкона Джим Шер указал на воинскую часть, которая и была целью авианалета. Из десятка строений пострадало одно. Остальные три бомбы угодили в жилые дома. Сколько всего человек погибло, точно никто не знает. Говорят, что от 10 до 15. Здесь же в «Коммерсанте», также на второй полосе, большая карта и показана карта Грузии, и показаны места бомбардировок российской авиации. Бомбили аэродромы, бомбили разные воинские объекты.
Порты.
Ну и, в общем, можно увидеть, что практически на всей территории Грузии эти красные точки, которые вот взрывы так обозначены.
Так что, Макс, если вы называете это антироссийской пропагандой, купите газету «Коммерсант», откройте ее на четвертой полосе и посмотрите фотографии.
Ну, «Коммерсант», ладно, их тоже можно обвинить в антироссийской пропаганде. Но вот газету «Комсомольской правды» я сегодня читал, там уж никак их нельзя заподозрить в этом. И той корреспондент, который побывал в «Горе», и, насколько я понимаю, один из немногих, а то и единственный российский корреспондент, который там...
Они пишут, что единственный корреспондент, который работал на территории Грузии, но вот мы видим даже в «Коммерсанте», что это не так.
Да, и вот он тоже пишет о том, что бомбили город Горе, да. Собственными глазами видел. И «Комсомолка» об этом пишет. Какие-то проколы, мне кажется, существуют. Но почему об этом... Почему «Комсомольская правда» ведет антироссийскую пропаганду?
Ну, давайте продолжим. Я думаю, что стоит тогда рассказать то, о чем пишет газета «Известия». Здесь рассказ о том, как страдает другая страна. Осетинская, Цхинвали теперь как Хатынь, пишет «Известия», или даже еще хуже. Вот рассказ одной из женщин, которая сейчас находится на территории России. Микрорайон БАМ, где мы жили, насчитывал 11 жилых пятиэтажек. Обстрелы из грузинских позиций на окрестных высотах были настолько интенсивны, что мы вынуждены были и ночевать, и дневать в подвалах. Ни воды, ни газа, ни электричества. Но этого грузинам оказалось мало, говорит женщина. Чтобы выкурить нас оттуда, они пустили в нашу сторону воду из селения Тамарашини, где проживают грузины. Там проходит оросительный канал, и вода из него стала заполнять наше убежище. Наружу носа не высунешь, грузинский град по городу лупит, не переставая. И в подвале, где воды уже по колено, невозможно оставаться. Дети кричат: у нас ноги закоченели. Хорошо, что офицер отряда осетинской самообороны Игорь нас вывел. По словам Людмилы Хубаевой, так зовут эту женщину. Игорь пробрался к ним в подвал и предложил быстро покинуть город. Перемирие было объявлено трехчасовое. Кто хочет идти в Грузию, должен поднять руки и двигаться в сторону грузинского селения Эргнети. Сказал он, до этого селения полчаса хода. Дорога же на Владикавказ в Россию значительно дальше, но никто рук не поднял и в сторону Грузии не пошел, говорит Людмила Хубаева. Вот такой рассказ в «Известиях». Ну и «Известия» же пишут, чем воюет Грузия, такими подсчетами. Многие газеты занимаются. В настоящее время грузинские вооруженные силы — это не те, какими они были еще 15 лет назад, говорит замначальника генштаба генерал Анатолий Наговицын. Это современная группировка войск, оснащенная современной боевой техникой и вооружением и хорошо подготовленная к ведению боевых действий. При Михаиле Саакашвили военные расходы Грузии за последние 4 года выросли в 30 с лишним раз, достигнув 10% ВВП. В России эта цифра меньше 3% ВВП. А общий военный бюджет на нынешний год составляет почти миллиард долларов. На эти деньги Тбилиси не только модернизировал имеющуюся и закупал современную технику, но и совершенствовал военную инфраструктуру государства. В результате все воинские подразделения были размещены в зонах, непосредственно прилегающих к местам возможных боевых действий. Пехотные и артиллерийские бригады в Горе, Синаки и Хоне. Это позволило сосредоточить вблизи, в пределах 30 километров от зоны грузино-осетинского конфликта, первую пехотную и артиллерийскую бригады в 40-километровой зоне от реки Ингури, это граница между Грузией и Абхазией, вторую пехотную бригаду и в 60-километровой зоне новую пятую пехотную бригаду. Плюс расположенная в Кутаиси третья пехотная бригада, которая могла быть задействована в боевых действиях как против Абхазии, так и против Южной Осетии.
Ну, тут тебя спрашивают, почему ты не зачитываешь исключительно острую статью в российской газете, исключительно острую. Михаил Саакашвили сделал Европу заложницей своей безумной политики, спрашивает Вера Ми. Остальное обрезал у нас.
Российская газета у меня лежит, да, я расскажу об этом.
Не забудь про исключительно острое.
Да, но у меня сейчас в руках русский Ньюсвик, и я хотел бы продолжить тему вооружений, в частности. Здесь журнал приводит раскладку, сколько в России имеется вооружений. Ну, правда, Россию представляет только Северокавказский военный округ. Не все российское оружие считается, а только то, которое находится в регионе. Но все равно перевес по отношению к Грузии просто колоссальный. Например, если взять самолеты, авиацию, у России в этом регионе 140 штурмовиков, у Грузии 54. У России 60 бомбардировщиков, у Грузии, как я понимаю, их вообще нет. А у России 160 истребителей, у Грузии 2 истребителя. У России 30 разведывательных самолетов. У Грузии, как я понимаю, здесь не написано, но несколько просто есть беспилотников. Ну и по числу резервистов и военных данных по России нет. Вот, скажем, орудия и минометы, превосходство почти в 3 раза. По танкам также в 3 раза. У России превосходство по отношению к Грузии, но это только на Северном Кавказе российское. Правда, это оружие не всегда такое, каким оно должно было бы быть, наверное. А «Миссия против порядка» — это статья в русском «Ньюсвике». На взгляд корреспондента журнала все было не так помпезно, как на кадрах Первого канала. Танки глохли, БТР ломались, подводившие военных технику спешно откатывали на обочину у въезда в Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией. Неподалеку стояли десятки снятых с маршрута газелей, в них грузились молодые люди, некоторые в камуфляже, все в кроссовках и безоружные. Автоматы добровольцам обещали выдать на той стороне. За туннелем войско преображалось. Маршрутки не пропустили, и на камеру шла стройная колонна российских танков. За спиной оператора был Цхинвали, а еще дальше Тбилиси. Ну, давайте, просили российскую газету, расскажем о том,
что... Исключительно острую, давай.
Пишет российская газета. Вот та публикация, которую имела в виду наша слушательница. Она называется «Мальчик со спичками». Это четвертая полоса российской газеты. Президент Грузии окончательно загнал Европу в угол. Михаил Саакашвили добился своей цели, а Грузии заговорил весь мир. Правда, для этого ему пришлось развязать войну, убить свыше 2000 человек и полностью разрушить столицу Южной Осетии. Еще одна публикация в российской газете.
Ну, там, я так понимаю, фактологии не очень много или совсем нет. Это комментарий, скорее.
Ну, здесь просто много публикаций.
Такой
в российской газете по-моему, 5 или 6 полос отведено под войну, под описание того, что происходит. Здесь уже, да, четвертая полоса, это скорее ближе к комментариям. Еще одна публикация того же свойства, геноцид называется на той же полосе. Убийство более 2000 мирных граждан не тронуло Запад, пишет газета. Три последних дня президент Грузии вел сразу две войны, одну кровопролитную против южно-осетинского народа и российских миротворцев, другую бескровную информационную против России. Надо сказать, что об информационной войне многие издания пишут, и многие издания приходят к выводу, что Россия эту информационную войну проиграла. В Москву по делу срочно. Это публикация в газете «Ведомости». Сегодня в Кремле пройдет совещание по плану президента в связи с войной на Кавказе. Дмитрий Медведев огласит первоочередные шаги по ликвидации последствий гуманитарной катастрофы, рассказал источник в Кремле. По его словам, руководители страны распределили сферы ответственности. Гуманитарную операцию координирует премьер Владимир Путин, военную – Медведев. По словам кремлевского чиновника, президент решает в том числе и конкретные военные вопросы о передислокации военных частей и использовании различных видов вооружений. Координатором операции по принуждению к миру назначен министр обороны Анатолий Сердюков, а международные контакты в связи с конфликтом координирует Сергей Лавров. Часть этой работы Медведев взял на себя, проведя серию телефонных переговоров, в том числе с главами США, ФРГ и Франции. На Северном Кавказе собирают добровольцев. Это публикация в газете «Газета». По данным газеты, батальон «Восток», формально приданный 42-й мотострелковой дивизии Минобороны России, 9 августа был переброшен в Грузию. Вчера же во многих республиках Северного Кавказа, в Северной Осетии, Дагестане, Чечне и других активизировался набор добровольцев для отправки на помощь Южной Осетии. Пункт пропуска на российской границе, через который идет сообщение между Югом и Севером Осетии, перегружен с момента начала осады Цхинвали. Вместо каждого беженца на юг уходили два добровольца, рассказал один из пограничников, несущих службу на посту Нижний Зарамак. В ночь со 2 на 3 августа ушли 1600 человек, а в Северную Осетию эвакуировали 900 человек. Ну и вот по данным издания, размещенный в Цхинвале чеченский батальон «Восток» понес значительные потери. Независимая газета «Миссия невыполнима». В зоне геополитических интересов Москвы могут появиться международные миротворческие силы, пишет газета. Конфликт в Южной Осетии меняет форматы. В субботу он вышел за пределы региона и после обстрелов абхазской армии, занятого грузинами Кадорского ущелья, распространился на всю Грузию. Россия, заявив устами своего президента о начале операции по понуждению к миру, фактически встала на сторону одной, а с развертыванием абхазского фронта двух из противоборствующих сторон. Последовавшие за этим российские бомбардировки грузинских военных баз позволили Западу, а также и остальному миру поставить под вопрос эффективность российской миротворческой миссии на Южном Кавказе, в частности, а в целом и в остальных горячих точках СНГ. По мнению США и Евросоюза, опирающихся теперь не только на позицию аргумента грузинского руководства, российские голубые каски не могут быть нейтральными, а значит, не имеют права называться миротворцами. При этом все забыли или не хотят вспоминать, с чего все начиналось в ночь с 7 на 8 августа. О цхинвальском блицкриге Михаила Саакашвили, который готовился заблаговременно и на глазах у мирового сообщества, теперь даже в ООН предпочитают не говорить. На повестке дня один вопрос России и ее поведение в суверенной Грузии.
Я хотел бы обратить внимание на одно слово, произнесенное Александром, слово «понуждение», точнее, конечно, это процитированное Александром, произнес его Дмитрий Медведев, если не ошибаюсь, «понуждение к миру». И в блоге Марины Королевой на сайте «Эхо Москвы» есть разбор этого нового для русского языка слова. Обратите внимание, там новояз приходит к нам и со всеми событиями, и с трагическими, и с радостными, со всеми. Вот как война еще повлияла на изменение нашего языка, влияет, во всяком случае, читайте в блоге Марины Королевой на сайте «Эхо Москвы».
Ну, я еще хотел сказать о газете «Твой день», которая пишет о том, что Михаил Саакашвили пытался покончить с собой, буквально поднес пистолет к виску, но ему сотрудник его охраны помешал выполнить задуманное.
«Твой день» у них, конечно, потрясающий источник всегда.
В общем, да, и они пишут, что Михаил Саакашвили находится в ужасном психологическом состоянии, что он близок к психическому срыву, и только сильнодействующие психотропные препараты ему помогают как-то вот удерживать себя в рамках.
Ну что, дорогие друзья, ждем съемок мобильным телефоном на сайте Life.ru. Единственное, что я могу сказать по этому поводу. Обзор прессы представил нам Александр Андреев. У нас еще есть время. Сегодня у нас нет ни спортивных новостей.
Больше к нам никто не придет.
Да, ни Александр.
Еще просто сказать, в «Московском комсомольце» здесь журналистка, которая все время с начала грузинской атаки провела в Цхинвале, потом 9 часов из города выбиралась вместе с российской разведгруппой. Большой репортаж, трое суток в эпицентре войны. Я думаю, что это стоит просто прочитать. Зачитывать какой-то кусок нет смысла большой. Но если вам интересно вообще то, что там происходит, глазами очевидца описано все на целую практически полосу.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну что, обзор...
Антонину волнует очень олимпийский аспект.
Александр Пикуленко к нам не придет, обзора спортивных новостей у нас нет, да и вообще, как можно обсуждать спорт в такие дни? Олимпиаду нам испортили, поэтому о том, сколько сегодня комплектов наград будет разыграно, вы прочитайте сами.
Услышите в нашем эфире, конечно же, тоже. Антонина не ставит крест на нем полностью. Это у нас в программе «Утренний разворот», «Дурачок и пионерка».
Но для меня крест поставлен. И как справедливо заметил Александр Андреев, читая газеты, Грузия начала свой блицкриг очень цинично, очень продуманно в день начала Олимпиады. Цинизм этого невозможно переоценить, потому что Олимпийское движение, которое было возрождено с целью продвижения идей мира во всем мире. Начало Олимпиады – это день, когда все оружие должно утихнуть, и когда все должны думать только о мире, только о спорте. Этот день был испорчен окончательно началом войны. 8.08.08. Такая волшебная дата была выбрана этим фанатиком для того, чтобы начать войну против практически собственного же народа. И мне хочется поставить перед Международным олимпийским комитетом вопрос о том, что для Грузии нужно ввести санкции, связанные с Олимпиадой. Конечно, я не буду предлагать, чтобы грузинских спортсменов сняли сейчас с Олимпиады, потому что это просто нечестно по отношению к ним. Я не считаю, что весь грузинский народ должен нести ответственность за действия Саакашвили. Но при этом государство, которое провело вот такую политику, которое начало войну в день начала Олимпийских игр, должно быть наказано. И мне кажется, что Международный Олимпийский комитет как минимум должен лишить Грузию права проводить Олимпийские игры в течение какого-то довольно продолжительного...
Участвовать в Олимпийских играх, проводить, они даже не претендуют на это.
Ну, я думаю, что да, поэтому продолжительного. Понятно, что в течение 10 лет следующей Грузия не захочет, но мало ли какие будут планы у правительства, мне кажется. И мне кажется, тут, понимаешь, тут нужны символические меры, да? Если мы снимем спортсменов, и это будет санкция, это не символические меры, это испорченные карьеры для спортсменов, испорченные жизни. А вот такая мера, когда мы запрещаем, когда Международный Олимпийский комитет запрещает Грузии, как стране дискредитирующей.
Нет, ты знаешь, ничего подобного. Между прочим, когда югославов выгоняли изо всех спортивных федерации, ну, не выгоняли, а запрещали им участвовать, mm-hmm. именно в Олимпийских играх и в... Я помню, футбольные соревнования, это уж точно, чемпионат Европы, вместо них Дания поехала, вместо югославов. Именно за войну, участие спортсменов, да.
Я считаю, что так делать нельзя, потому что спортсмены не виноваты. Это все равно, что я не считаю, что я лично несу ответственность за то, что кто-то принимает решение бомбить мирные города в Грузии. Более того, я осуждаю этих людей. И поэтому я не считаю, что спортсмены должны нести ответственность за действия Саакашвили.
Ну, а кто еще?
Но на государственном уровне Международный Олимпийский комитет должен вести санкции.
Само собой. Ну, может быть, о характере можно говорить, но давайте решим принципиальный вопрос. Нужно ли ставить эту проблему насчет того, что неплохо бы Грузии как-то...
Как-то наказать её, нельзя начинать войну.
Днем раньше, днем позже, еще куда-нибудь, шла вот в
Нет,
этот
это
день.
Же циничный просчет, понимаешь?
8-го, ты думаешь?
День начала Олимпийских игр, когда все внимание в другую сторону, когда все думают только о мире.
Давайте немножко буквально поговорим об этом. У нас все равно времени не очень много. Что вы думаете по этому поводу? 363-3659 наш телефон и наш... СМС-номер плюс 7-985-970-45-45. Я призываю позвонить всех, кто еще не звонил сегодня, например, и высказаться по этому поводу, особенно тех, кто интересуется спортом. Я думаю, что... Не знаю, как насчет ввести санкции, но поставить этот вопрос не мешало бы просто по той причине, чтобы больше ни у кого вообще в мире, даже если очень хочется развязать войну и очень надо это, вот в день открытия Олимпиады, чтобы просто мысли такой не возникало. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей, Питер.
Да, Андрей.
Андрей.
Вы знаете, Я считаю, что после понесенных лишений осетинским народом стоит вопрос поднять о самоопределении нации. И стертые с лица земли все-таки Семали, определить это геноцид или нет?
Несомненно, несомненно, обязательно на все эти вопросы нужно ответить.
Я думаю, только не Международный олимпийский комитет должен вот, на это отвечать.
Да, представьте, что мы сейчас в компании Международного олимпийского комитета, и как-то в его компании не очень здорово обсуждать иные темы, а он уйдет со временем, да, из нашей компании. Вот пришел он в гости, и мы поговорим о другом. А пока при нем обсуждаем олимпийские дела. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, это Эхо Москвы?
Да.
Я могу сначала исправить одну ошибку, которую вы невольно допустили в тексте?
Ну, попробуйте, давайте.
Значит, термин «принуждение к миру» — это не новояз.
Не принуждение, понуждение. Понуждение. Вы слышали слово «понуждение» когда-нибудь?
Понуждение не слышал, но, видимо, это была оговорка, потому что термин «принуждение» прозвучал.
Нет, ну, речь шла о понуждении именно.
Ну, поэтому это была оговорка.
Ну, я не знаю, оговорка это
оговорка
была или нет.
Оговорка или нет, но теперь она разошлась
по
газете.
Теперь...
Принуждение, понуждение, по-моему, это не так большое различие. А принуждение...
У вас по теме есть что сказать?
Есть.
Давайте.
Безусловно, вот права ваша дама... И Грузия должна быть, на мой взгляд, лишена всех прав на проведение и организацию любых соревнований под эгидой ООН. Это абсолютно логичная и законная мера. Что касается спортсменов, их, безусловно, жалко. Но, наверное, также жалко тех, кто стал жертвой агрессии Грузии. Поэтому можно применить логику американцев. Они не воюют с иранским народом, но им не нравился режим. Они воевали с режимом Хусейна, и каждый день 30 иранцев минус. Так что, значит, и спортсмены тоже могут быть отстранены от каких-то соревнований. Вот такова логика.
Спасибо большое, и она похожа с моей уж точно. А может быть, мы перенесем на какое-нибудь из следующих обсуждений сегодня или в какие-нибудь другие дни. Сейчас мы заканчиваем этот час. Возвращайтесь к нам, даже если отойдете на минутку. Мы продолжим говорить о войне. Извините уж, что я это не истеричным тоном.
Разворот.
Дурачок.
И пионерка.
Классика жанра.
Тоня Самсонова и Александр Плющев в утреннем развороте с 9 до 11 с понедельника по пятницу.
Часов 7 минут российской столицы. С вами Дурачок и Пионерка, Тони Самсонова и Александр Плющев. В ближайшие 2 часа мы говорим с вами и говорим о войне.
Да, собственно, я не знаю, о чем еще можно говорить. Если у вас есть какие-то мнения на этот счет, может быть, когда-нибудь поговорим, но не сегодня. Мы хотели вот о чем поговорить. О том, что война так или иначе, но выплескивается за пределы конфликта, за пределы зоны конфликта, которую принято называть Южной Осетию.
И если у нас было еще неоднозначное отношение к тому, что мы вмешались в конфликт в Осетии...
По-моему, однозначное вполне было
отношение. Не у всех людей было однозначное отношение, тем более, что многие говорили, что это суверенная страна, отдельное государство, юридически мы входим на территорию другой страны. Им отвечали, что мы защищаем мирных граждан. И когда президент страны начинает бомбить своих мирных граждан, то другие страны должны вмешаться и предотвратить убийство мирного населения.
Понудить к миру. Понудить, наверное. Ну ладно.
Но теперь Россия изменила свою тактику. Россия начала бомбить города Грузии. Вы, многие из вас, относятся к этому как к пропаганде, к тому, что мы говорим факты, которые не подтверждаются Министерством обороны Российской Федерации.
Вчера, выступая на Совбезе ООН, и наш представитель Чуркин признал то, что ведутся действия за пределами Южной Осетии. Ну, естественно, разумеется, речь идет о военных объектах, сказал он, и так далее.
Тем не менее, у нас достаточно подтверждений из городов, которые разбомбили российские самолеты.
Во-первых, почитайте «Комсомольскую правду», тамошний корреспондент, которого трудно... Вообще «Комсомольскую правду» трудно можно заподозрить в симпатиях Грузии или в ведении информационной войны. Раз. Во-вторых, есть блоги. Я еще раз напомню, что на сайте «Эхо Москвы» в моем блоге есть такой небольшой линк-лист. Там есть всякие информационные источники. Очень много осетинских, кстати, их большинство. Потому что они на русском языке, прежде всего. На грузинском я, например, не читаю, я не понимаю, что написано.
На четвертой полосе «Коммерсанта» есть фотографии горе домов, которые были разбомблены.
Ну да, и посмотрите, источники есть с разных сторон. Есть осетинские, есть грузинские. И там же есть блоги. Блоги, прежде всего, грузинские. Тоже понятно, почему. Тоже по техническим причинам. Потому что в Цхинвале и вообще в Южной Осетии сейчас по вполне понятным причинам трудно с интернетом, как и, собственно, с электричеством.
Знаешь, удивительно, когда российские самолеты полетели бомбить грузинские города, которые не участвуют в конфликте в Южной Осетии, в которой живут мирные жители, мне казалось, что к этому может быть только одно отношение. Можно только осуждать этих людей, которые отдают такие приказы. Тем не менее, я слышала часто, что люди говорят, ну что же, это война, у нас нет другого выхода, это необходимо, многие говорят. Мне кажется, это неоправданным.
Секундочку, я просто процитирую, что пишут вообще люди в блогах, у кого нет возможности сейчас посмотреть интернет, да и вообще, может быть, кто-то и совсем им не пользуется. А вот Инна Кулешова, я так понимаю, русская из Тбилиси, пишет о том, что... Она переживает о том, что в Осетии погибли журналисты Александр Климчук и Гига Чехладзе. Брат Гиги пишет, она говорит, что поверит только, когда откроются коридоры, начнут вывозить убитых и раненых. Также еще один блог. Сейчас, секунду. Жительница города Поти пишет, ее зовут Сэм, как она сама себя называет. Вот что она пишет. Сейчас, секундочку. Пост, ее стал популярным пост за 10 августа, и там подробно рассказывается о бомбардировке. Но я обращу ваше внимание на последний. Буквально он вчера вечером поступил. И больше бомб меня пугают слова «русско-грузинская война», пишет она. Они не укладываются в моей голове. Крик 42 – это блог как раз журналиста из «Комсомольской правды». Там его заметка. Если вам почему-то не хочется искать на «Комсомолке», поищите там. Олег Панфилов передает из Тбилиси. Это глава Центра экстремальной журналистики. Его журнал Олег-Панфилов, livejournal.com. Ну и так далее. Вот что хотел я вам поцитировать совсем чуть-чуть.
Зинаида из Перми пишет, Тони действительно дурочка, самолеты бомбят военные объекты. Зинаида, это жилые кварталы в горе, военные объекты? Это машина, в которой сидит 28-летний юноша с беременной женой, военный объект? Он вам угрожает, да? Он представляет стратегическую опасность для России?
Знаешь, что, Тони, вот...
Или что?
А вот
или
я готов тебе ответить за Зинаиду.
Мы просто, не туда сбросили бомбочку. Просто мы ошиблись один раз.
В том же тексте, который напечатан в «Комсомольской правде», указывается, и у меня нет основания этому не доверять, указывается, что военная техника стоит в кварталах горе, в жилых кварталах горе. Такая же история была и в Цхинвале, если верить очевидцам оттуда. Обстрелы грузинских сел велись оттуда. После чего все накрыло ковровыми бомбардировками, ковровыми обстрелами от Саакашвили. Точно так же...
Война, Саш, потому что воюют в мирных городах,
да,
потому что воюют,
да,
в Цхинвале, в котором живут люди и садятся стрелять из жилых домов, в квартирах которых находятся дети, да, вместо того, чтобы, как это было в нормальных войнах, извините, хотя нормальных войн не бывает, но вы выйдете в поле, отойдите от мирных жителей, выйдите в поле двумя армиями и сражайтесь там. Или еще лучше выставите двух своих военачальников, пусть они подерутся на мечах. Почему надо бомбить из домов, в которых живут люди? Почему надо зачищать кварталы? Я понимаю, что когда бои идутся в городах, то надо зачищать кварталы. И неважно, кто там сидит в подвалах, мирные жители, не мирные жители, потому что там могли остаться снайперы и забрасывают бомбы в подвалы, в которых прячутся мирные жители и убивают таким образом женщин, детей, стариков.
Так американцы в Ираке делали, кстати, да.
Это волшебная тактика. Почему нельзя куда-то отойти и там воевать? И в этом виноваты и грузины, и мы.
Ну, тут, по-моему, ответ тебе понятен, потому что население да. рассматривается как враг. И...
Население рассматривается как заложник, как... понимаешь? Им очень удобно.
Конечно, с одной стороны как заложник, с другой стороны как
потому
враг.
Потому что, когда
разумеется.
У нас идут сводки с фронтов, то мы говорим, что грузины убивают мирное население. Потом грузины говорят, россияне убивают мирное население, потому что война идет в мирных населенных пунктах. Но это не повод, Зинаида, лететь на грузинские города, которые отнюдь не находятся в Южной Осетии, и бомбить их, даже если у вас там какие-то, Зинаида, стратегические интересы.
Но если там находится военная техника, которая выезжает и палит по...
Саша, надо уметь договариваться, понимаешь? Просто надо сесть за стол переговоров и уметь договариваться, чтобы не приходилось, потому что просто есть два языка. Язык ума и риторики, да, и язык дипломатов. Язык техники. И понятно, что у России техники больше.
363-3659, что вы думаете по поводу того, что Россия проводит военные действия за пределами Южной Осетии? Я бы хотел сконцентрироваться сейчас на этом моменте. Мы уже с вами поговорили про биржи, кстати, о биржах. Мы же посмотрим, что там происходит. И обязательно я вам доложу. Я, так сказать, поклонник Золотого Тельца и что там еще, и Мира Чистогана. Обязательно вам доложу.
А я напомню, что российские правозащитники проводят сбор подписей против прекращения бомбежки мирных городов Грузии.
Боюсь, что не очень много подписей они наберут. Алло. Алло, алло.
Да-да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Юрий.
Здравствуйте, Юрий.
Добрый день. Ну, вы знаете, вы правы были, когда отвечали сейчас Антонине по поводу того, что там есть некоторые базы, и, возможно, кого-то, конечно, и зацепило, но мне энтузиазм ваши...
Оставим его в стороне, ее энтузиазм. Бог с ним, она с ним родилась и умрет. А вот знаете что? У меня в связи с этим вопрос. А что, под Схинвалу тоже можно было лупить, исходя из того, что там стояли осетинские грады?
Нет, но вот я хотел как раз сказать, чтобы Тони как раз это понял. Она, наверное, этого не помнит, остров Дамасский. Подошло две машины Града, вот эти вот установки, сделали по выстрелу. И больше этого острова практически не было, ничего живого на нем не было. Это чтобы она понимала, что такое выстрелы градов по жилым домам. И права вот в одном я с ней согласен. Можно было бы еще каким-то образом, наверное, понять грузин, если бы они действительно воевали бы с ополченцами, с окопами, с размерным оружием. Понимаете, еще, может быть, как-то можно было бы это понять, но когда уничтожают детей. Я просто был свидетелем первой войны в Сухуми, правда, что. Но никогда не простят, никто, ни осетины, ни абхазы не простят Грузии.
Хорошо, теперь возникает вопрос, что будет между Грузией и Россией, потому что одно дело, когда в Южной Осетии это дело ведется, есть какая-то условная, в нашем сознании, условная буферная зона. Это Южная Осетия. Она не наша, не их земля, да?
Да.
Как мы считаем,
да.
В глубине сознания. Бог с ними, с юридическими формулировками, да, международного права. Но есть эта буферная зона. И да, мы в ней пока колупались, еще одно дело. Но когда дело дошло до грузинских городов, оно, как мне кажется, совсем иное. Представьте, что грузинские самолеты, не дай бог совершенно, долетают на Краснодара. Ну, до Москвы они просто не долетят, чисто физически. До Краснодара. И бомбят Краснодар. Каково?
То же самое ведь.
Да нет, ну что вы, Господи Боже мой, ну что вы, какие Краснодары? И потом я говорю, действительно, вы были правы, это идет только военные объекты, там, где готовилась техника, понимаете? Та техника, которая бомбит и сейчас продолжает бомбить.
Нет, но здесь мы с вами не можем обсуждать там...
Ну, мы не видели, не мы.
Потому что есть фотографии, кто-то говорит, что они поддельные, кто-то говорит, что они настоящие и так далее. Мы с вами сейчас запутаемся, есть или нет.
Есть факт, Грузия суверенная страна. Есть Южная Осетия, действительно, непонятная зона. Ну, предположим. Но есть Грузия, суверенная страна. Почему мы туда летим?
Вы знаете, нет, но почему это суверенная зона? Достаточно понятно, уж коль скоро там большинство наших жителей, мы обязаны их защищать. Это уж второй вопрос.
Это вы где их защищаете? В горе?
Нет, понятно. Вот, да, весь вопрос. Сейчас вопрос о горе, о поте. Вот о чем. Понимаете, а если военные объекты будут бомбить в Краснодаре,
знаете,
это как?
Нет, давайте вот этих допущений просто не делать. И давайте мы все-таки не путать Грузию и Россию. Правильно сказал вчера наш Владимир Владимирович, сказал президент. О том, что нельзя путать народ Грузии. Ну, уйдет этот режим фашистский, другое будет. Я думаю, что у наших хватит ума.
То есть вы считаете, что...
Мы имеем право
Стоп. Что осетины не простят грузин, никогда. Не простят никогда, а грузины нас всегда простят.
Простите, какие грузины? О каких грузинах вы говорите? О тех грузинах, которые беременных женщин ножами режут? Которые головы отрезали абхазам? Которые у вас на глазах убили вашу жену? Какие грузины? Это не грузины.
Зверства были с обеих сторон. Это всем известно. В таких войнах не бывает одной зверской стороны, а другой не зверской. Это абсолютный факт.
Вы знаете, я очень часто бывал в Грузии, в Абхазии.
Вам грузины рассказывали, как абхазы в футбол играли грузинскими головами? Это очень известная история. Рассказывали?
Это вам известно?
Да, это всем известно.
Нет, не надо про всех говорить. Вот давайте.
Ну хорошо, вам...
Нет,
хорошо,
понятно, вам известно, это вам известно только про грузинские зверства. Это я уже поняла. Что вам известно только про грузинские зверства,
милая,
и поэтому
девушка,
можно бомбить грузинские города.
Ну что вы, девушка, ну что вы, ну не надо уж так-то уж, понимаете? Никто не говорит про грузинские города, и вам еще раз говорят про базы. Это, конечно, нехорошо. И вы знаете, прав ваш ведущий в том, что не надо сейчас допущений таких делать. Надо, к сожалению, пережить это горе, которое существует. И не путать грузинский народ с теми фашистами, которые вот залповый огонь по... Это даже говорить уже больше не о чем.
Хорошо, последний вопрос. Вот четкий и конкретный.
Да, конечно.
Как вы относитесь к тому, что Россия проводит военные действия за пределами Южной Осетии на территории Грузии? В горе и в поте. Как вы относитесь? Это необходимо или это...
Это необходимо, это очень плохо, но это необходимо.
Понятно.
Хорошо, спасибо вам большое, спасибо. Мне на самом деле у нас происходят жесткие разговоры, жесткие с вами, жесткие между собой. Я единственное прошу, как наш предыдущий слушатель это делал, и за это большой
спасибо,
ему респект. Да, придерживаться... Темы и рамок, да, и взаимного уважения друг к другу, несмотря на то, что мы с вами можем быть не согласны по каким-то позициям. Сейчас небольшой брейк.
Разворачивайтесь в марше!
Скажи пароль и проходи.
Реклама!
Только до 31 августа. Квартира с ремонтом в Голицыно от «Главмостстройнедвижимость». Море скидок и отдых в подарок. Подробности по телефону 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
ОП. ОБ. Опыты бытия.
Опыты креативного бытия.
С 12 по 24 августа выставка креативных работ в галерее на Солянке.
Фотография, графика, живопись. 15 лет применения в рекламе.
Выставка посвящена 15-летию компании «Реформ Пресс».
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну что, продолжаем эту тему или перейдем на международное посредничество?
Давай,
Антонина.
Перейдем.
Хорошо. Значит, вчера был Совбез ООН, его сейчас показывает телеканал «Вести» в очередной раз. Там вообще вчера канал «Вести», мне кажется, сделал провокацию, провокативную вещь. Показал его в прямом эфире, это Совбез ООН. И там была прям перепалка буквально, и какие-то американцы подло инсинуировали и показывали какие-то данные о якобы совершившемся разговоре между Райс и Лавровым, ну, я имею в виду его расшифровку, ну и так далее. В общем, сегодня все газеты пестрят тем, что международное сообщество будет предлагать свое посредничество не только дипломатическое, но и военное, военных миротворцев. Мне кажется, что это уже практически однозначно. Россия станет перед этим выбором. Либо путь к международной изоляции, либо согласие на международное посредничество. На что Россия, я напомню, долгие-долгие годы не соглашалась. Был мандат у российских миротворцев там, там были наблюдатели ООН, и, собственно, все. Но международных миротворцев там не было.
Если в начале конфликта международное сообщество сначала высказывало только свои опасения и свои... говорила о том, что она наблюдает за конфликтом, то потом они пошли дальше, и из Евросоюза последовало предупреждение Москве. Председательствующая сейчас в ЕС Франция сделала поздно вечером в субботу специальное заявление, в котором Причем указала на возможные негативные последствия военных действий России против Грузии для отношений Москвы с Брюсселем. Дальше Николас Саркози предложил от имени ЕС план по прекращению конфликта в Южной Осетии, который состоит из трех пунктов. Немедленное прекращение огня, полное уважение территориальной целостности Грузии и возвращение положения в регионе к тому, которое там было до начала боевых действий. Говорят о том, что на обсуждение этого плана будет затронут как раз вопрос о том, что в зону конфликта должны войти международные миротворцы.
Как вы относитесь к идее международного посредничества? Наталья задает отличный вопрос. Можно ли сообщить точную информацию насчет начала войны? Кто первым начал стрельбу? Наталья, кто же и когда вам это сообщит? Кто первым начал стрельбу? Когда? Сегодня, вчера, 6 августа, 8-го, 10 лет назад. Одна сторона говорит, что противники и другие валят друг на друга. Именно поэтому и вся проблема. Если бы точно всегда знать, кто первым начал войну, так и я думаю, что и войн бы не было. Кто первым начал стрельбу, наверное, и так далее. 363-3659. Будем говорить об идее международного миротворческого контингента в Южной Осетии. Может быть, ему удастся развести стороны и предотвратить дальнейшее кровопролитие. Или нам нужно кровопролитие, или никакого нам международного посредничества не надо, или оно будет необъективным. Что вы думаете об этом? 363-3659. Вы в эфире. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышно, это эфир, да?
Да. Да. Как вас зовут?
Александр, город Москва. Я что хотел сказать? Вы очень четко тут высказывались насчет того, что нельзя узнать, кто первый стрелял. Но с таким успехом в 41-м году можно поднять вопрос. А вдруг кто-нибудь выстрелил вперед?
Вполне, вполне возможно, совершенно. Никогда не узнаешь, естественно, кто первый стрелял. Я именно поэтому и говорю, что это бессмысленно выяснять.
Да, но почему-то вообще-то в 41-м году уже выяснили, оказалось, что кто-то прав, а кто-то нет.
Кто-то прав, а кто-то...
История рассудит.
А кто-то нет, чисто по тому, кто пошел вперед, да, понятное дело.
Но так тут ведь известно, кто пошел вперед.
Совершенно с вами согласен, абсолютно, в некотором смысле этого слова. Совершенно понятно, кто пошел вперед. Пошли вперед силы грузинские. Каким-то образом оказались в Цхинвале, да, странным и непонятным якобы. Они там оказались и начали утюжить, как там, гусеницами танков, да, столицу Южной Осетии.
И тем не менее, возвращаясь к нашему вопросу, к нашей сейчас теме. Как вы относитесь к тому, что страны ЕС предлагают вести туда международных миротворцев?
Алло.
Да, международных.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Выключите радио, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я, знаете, что хочу сказать про международных миротворцев? Меня зовут Александр, я из Петербурга.
Да, пожалуйста, Александр.
Вот. Я хочу сказать, что иностранные миротворцы, они не всегда готовы адекватно действовать, адекватно защищать людей, когда это касается их жизни. Вспомните голландский батальон в Сребренице, кажется, да? Голландцы потом почти 10 лет разбирались, кто был прав, кто виноват. А эти ребята из страны ЕС, они на самом деле не готовы, если что, опять же, умереть между грузинами, осетинами и русскими. Поймите правильно.
По-моему, они не должны быть готовы умереть, они должны быть готовы развести, да, мне кажется.
Естественно, бывает развод, как вы понимаете в данном случае, да, это слово, она сопряжена с риском для себя самого. Вот как голландцы защитили, кого там, боснийцев в Сребренице? Не защитили? Нет. Они не вмешались. Понимаете, полагаться на них, это...
Хорошо. Нет, секунду. Но кто может? Тут тогда вопрос, кто может? Ведь там стояли российские миротворцы. Смогли ли они защитить жителей Цхинвали от нападения Саакашвили?
А миротворцы не должны этим заниматься.
Опять же, не смогли. Нет, они не смогли.
Ну, я в этой логике просто пытаюсь.
Функция миротворцев заключается в сдерживании конфликта. Ну, это разумеется. То, что у нас есть ядерная бомба, у вас есть ядерная бомба, и поэтому мы не начинаем ядерную войну. То же самое миротворцы. Вот стоит контингент. Когда начинаются военные действия, как это произошло сейчас, мы туда подогнали 58-ю армию. И не силами миротворцев мы сейчас сражаемся с Грузией. Миротворцы там стоят и говорят: ребята, пока не ссорьтесь. И они просто стоят и удерживают две стороны. Мне кажется,
они же с оружием в руках, это солдаты, никто не
будет. Сила в основном заключается в их присутствии в этом регионе. Мне кажется.
3-6-3-3-6-5-9. Да, возможно, сдержит ли международное присутствие с одной стороны Грузия, с другой стороны Южная
Осетия? Начинается война, никакие миротворцы не помогут. И именно поэтому во время военных действий никаких миротворцев никто никуда не посылает. Посылают уже в замиренную область,
чтобы
где
не,
огонь
не возобновлялся, прекращен. Чтобы,
да,
он
чтобы
не возобновлялся конфликт. Слушайте, невозможно разобраться в таком количестве смс, конечно, но мы пытаемся делать и так далее. Но это невозможно. Алексей считает, что в Косово миротворцы очень эффективно себя показали. Я думаю, он это с иронией говорит. Что еще? Так, секундочку. Николя Саркози сможет воскресить 2000 мирных жителей, чтобы вернуть все на момент начала войны? Если сможет, то я за европейское предложение, пишут нам здесь. Так, сейчас еще секундочку. Давайте сделаем вид, что ничего не произошло. Супер, пишет Рустам, и студент из Томска.
С Рустамом абсолютно согласна. Почему-то мировое сообщество действительно хочет. Давайте вернем статус-кво. Давайте сделаем вид, что ничего не было. И вернемся к просмотру Олимпиады. Вот оно пожелание. Никто реально конфликтом, по-моему, заниматься не собирается. Просто хотят прекратить огонь. И сделать вид, что там все в порядке.
Продолжим об этом. 3-6-3-3-6-5-9. Набирайте через 5 минут после кратких новостей от Ирины Меркуловой и небольшого рекламного блока.
Разворот.
Десять часов 30 минут в Москве. Новости. Три миротворца погибли и 18 ранены в результате обстрела западной части Цхинвали из установок «Град», сообщила Интерфаксу официальный представитель правительства Южной Осетии Ирина Гаглоева. По ее словам, минувшей ночью ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта резко обострилась. Между тем, российские военные говорят, что в Цхинвали ночью было в целом спокойно, хотя боестолкновения отмечались на южных подступах к городу. Абхазские вооруженные силы полностью блокировали верхнюю часть Кадорского ущелья. Об этом сообщил министр обороны непризнанной республики Мераб Кишмария. По его словам, Абхазия предлагает гуманитарный коридор для выхода из Кадорского ущелья грузинских военных и мирных жителей. Если грузинские военные не воспользуются этой возможностью, начнется операция по их уничтожению, подчеркнул министр, которого цитирует Интерфакс. Глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин сегодня вылетает в Южную Осетию для сбора фактов и доказательств преступлений, совершаемых на территории этой республики. Мы сделаем все возможное, чтобы в полном объеме собрать и задокументировать преступные деяния грузинских военных, заверил Бастрыкин в ответ на поручение президента. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что необходима база для уголовного преследования и международной оценки действий лиц, совершивших преступления в Южной Осетии. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании должен принять решение о выделении 500 миллионов рублей на оказание помощи беженцам из Южной Осетии. Кроме того, речь пойдет о финансировании восстановления Цхинвали и осетинских сел. Россия на первом этапе готова выделить на эти цели порядка 10 миллиардов рублей. Москва примет раненых из Южной Осетии для лечения в медицинских учреждениях города и окажет пострадавшим гуманитарную помощь, пообещал мэр столицы Юрий Лужков. В интервью газете «Известия» он назвал действия Грузии геноцидом против простых людей. Вооруженные силы США не будут вовлечены в конфликт в Грузии, заявил в эфире CNN глава Сенатского комитета по вооруженным силам Карл Левин. При этом он добавил, что американцы могли бы помочь Грузии в переброске грузинских солдат из Ирака на родину, о чем грузинское правительство уже попросило США. Ответ России на действия Грузии сенатор назвал непропорциональным. Одновременно Левин не поддерживает призыв об исключении России из «Большой восьмерки», на чем настаивает кандидат в президенты США, республиканец Джон Маккейн. Сборная Грузии не намерена покидать Олимпиаду из-за эскалации осетинского конфликта, сообщили корреспонденту РИА в Национальном олимпийском комитете. В конце прошлой недели президент Саакашвили сообщил, что несколько грузинских спортсменов заявили о своем намерении немедленно вернуться домой, чтобы записаться в резервисты. И в завершении программы новости с Урала. Безопасность железнодорожных перевозок в этом регионе оказалась под угрозой. Бобры перегрызли кабель связи стратегического назначения на Южно-Уральской железной дороге. О сроках восстановления линий связи пока ничего не известно. Это было сообщение РИА. Плюс 19 градусов сейчас в Москве. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура днем плюс 23-25 градусов. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Ну что, приступим?
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки!
Туда, где самое чистое море!
Лучше поехали туда, где солнечные скидки!
Какие?
До минус 10!
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа!
Получи скидку до 10% на любой тур в компании «Интурист» магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку!
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих!
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Предположим, тебе давно бы надо сдать тест на ВИЧ, но ты все боишься и не знаешь, как отвертеться. Тогда вот парочка отговорок.
Сегодня такая погода хорошая, и я завтра схожу, как испортится.
Что вы? Я не такая. Разве меня это касается?
Он мне честное слово давал, что со здоровьем все в порядке.
Как там его? Понравилось? Пользуйся, не жалко. Хотя на самом деле нет ничего глупее, чем бояться знать. Не так ли? Хочешь знать больше? Обращайся.
www.stopspeed.ru.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Внимание!
Так, изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник так. С 2 часов до 6 утра.
Ну хоть так.
Прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно, echo.msk.ru.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
Разворачивайтесь в марше!
10 часов 35 минут, фондовая биржа отреагировала. Антонина обещала нам рассказать об этом.
Мы вас в 9 утра спрашивали о том, какие у вас прогнозы, падение или рынок будет стабилизироваться. Правы были те, кто сказал, что падение продолжится. Если в пятницу она составила около 6%, то сегодня 6,5%, то на 10.31 информация такая. Индекс РТС минус 0,93%.
Ну и то ли еще будет в течение дня, хотя все возможно. И может быть тенденция будет переломлена, и те, кто говорил, что рынок поднимется, отыграет.
Минус 1,21 уже. Я не думаю, что это тенденция четкая.
Посмотрим, что будет в течение дня. Там еще откроются и европейские биржи, что покажут они. Я небольшой специалист, но никогда не загадывай заранее, что называется. Еще и доллар отреагировал тоже на последние события, видимо, несмотря на то, что главным там, как говорят специалисты, остается то, что евро укрепляется. Соответственно, ну, говорили в пятницу, во всяком случае, что рост курса доллара связан и с войной тоже. Так вот, сейчас я смотрю по РБК 24.52 предложение доллара, спрос 24.47, то есть он в районе 24.50 находится доллар, и, возможно, это не предел. Напомню, что официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 88 копеек. Это означает, что 62 копейки, по меньшей мере, у нас есть прибавление доллара. Вот такие вот у нас дела на сегодня.
Я читаю наш смс, плюс 7985-970-45-45, и вы пишете «бомбить, бомбить». Трехмесячная бомбежка Тбилиси. Продолжать бомбить. Что вы, к чему вы призываете? Вы призываете к миру. Продолжайте бомбить. Люди, вы откуда? Я понимаю, что вы не видели на своем поколении войну, вы не видели, как бомбят мирные города. И, может быть, только ваши деды когда-то сражались и рассказывали вам о том, как это страшно. Но вы представьте себе, что это мирные люди, что бомбят по городам, в которых живут люди. Ради чего? Ради славы России? Ради нашего присутствия в регионе? Ради того, чтобы Южная Осетия была наша? Я не понимаю, зачем? Зачем?
Мир – это война, как известно. 3-6-3-3-6-5-9.
Или вы думаете, что невозможно добиться мира, не развязав войну, и невозможно договориться?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Игорь, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, Игорь.
Вы же хотели спросить про иностранный контингент миротворцев, да?
Да-да-да.
Но я думаю, что надо вести, поскольку там красиво, чтобы голубые карты не мешало вести.
А скажите, но ведь многие говорят о том, что вот голубые каски, во-первых, они во многих регионах мира, в том числе и там в Югославии, в бывшей, показали свою неэффективность с одной стороны, с другой стороны, боятся, что они будут прозападно настроены, соответственно, прогрузинские и антироссийские. Что вы думаете на этот счет?
Ну, я думаю, что Я думаю, что в первую очередь они как профессионалы будут против убийств настроены, против насилия. А при этом пусть они будут даже прозападные, если они смогут остановить насилие. Видите, вы говорите, они неэффективны, но просто эффективнее на Земле еще не придумали ничего. Что еще может быть эффективнее, чем только стену строить до небес?
Хорошо, тогда такой вопрос. Кто эффективнее, российские миротворцы или голубые каски?
Российские миротворцы, как мы видим, не миротворят, а принуждают к миру путем убийств таких же точно, как и грузинская армия. То есть, видите, у нас принято считать, что Грузия напала, вероятно, на российских солдат. А вот, например, у меня родители в Германии, с ними вчера общался, они говорят, что там считают, что это Россия напала на Грузию. А я думаю, истина, как всегда, посередине, потому что вот правительство Саакашвили, правительство Путина, они между собой выясняют свои амбициозные планы и строят. А гибнут солдаты.
Да, я даже не удивлюсь, если кто-то сейчас скажет, что это все два правительства договорились и подстроили, потому что всем это выгодно. Я вот задумывался, ну, действительно, выгодно не пустить Грузию в НАТО там, да, с одной стороны, выгодно там деньги там участвуют и так далее, отмывать их, с одной стороны. С другой стороны, Грузия, конечно же, все может закончиться международным присутствием. Конечно же, Запад встал на сторону Грузии. Тоже ей может быть выгодно запросто. Уж не договорились ли они там между собой? Ну, знаете, конспирологические теории в безумных головах вроде моей, они очень быстро находят благодатную почву. 363-3659, наш телефон о международном посредничестве. Может ли оно помочь в данной ситуации? Мы имеем в виду военное посредничество, не дипломатическое. Судя по всему, против дипломатического особенно никто и не возражает. Судя по тому, что, во-первых, это обсуждается на Совбезе ООН, во-вторых, у нас еще и ожидаем мы здесь европейских посредников, и в Грузии тоже их ожидают.
Кого мы только не ожидаем сегодня?
363-3659, алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
День добрый. Вот по вопросу международных миротворческих сил. Хотелось бы сказать, что в принципе, конечно, России было бы неинтересно видеть, скажем так, миротворческие силы на своих границах. Хотя, что мешает вести ту же самую японский миротворческий контингент или, ну, индийский, тут, в принципе, ничего такого страшного нет. Единственное, развести воюющие стороны, чтобы был мир. То есть это как бы самое главное.
Знаете, какая тут вещь? Вещь состоит в том, что получается, если мы, вот вы, сами, я, там еще кто-то, соглашаемся на международный миротворческий контингент, это мы соглашаемся с тем, что нашей стороне не доверяют. Не доверяют тому, что мы можем показать себя невероломными. Понимаете?
Ну, я с вами не совсем тут согласен, вы, кажется, немножечко подменяете понятие. Либо мы говорим о том, что мы прекращаем военные действия как таковые, да, то есть убийство мирных граждан, военных, либо мы утверждаемся как государство за счет чего-то, да. То есть, в принципе, можно понять, конечно, бомбежки военных объектов в Горе и в других населенных пунктах в Грузии, да, это нормально, это логика войны, она диктует. И тут как бы не совсем понятны такие детские размышления вашей коллеги о том, что как бы бомбить, не бомбить. Согласен, что бомба и пули, дура, они не выбирают, да, жертву свою. Вот. Но в данном случае мы чего хотим? Мира или утверждения государства? В принципе, тут еще не ясно, кто выиграл-то на самом деле.
Само собой, не я.
Саша, а я, несмотря ни на что, поддержу нашего слушателя в вопросе о доверии российским миротворцам. Ты говоришь, что если мы пустим туда международный миротворческий контингент, то это будет означать, что мы показали себя вероломными и нам не доверяют в мире. Но на самом деле, мне кажется, что...
Более того, мы с этим согласны.
И мы с этим согласны. Мне кажется, получается, это не совсем так. Сейчас Россия стала стороной конфликта, который разгорается между южноосетинцами, между Россией и между Грузией. И понятно, что в такой ситуации... Когда мы сторона конфликта, наших миротворцев как посредников, мы не можем одновременно быть и посредниками, и стороной конфликта. Поэтому для того, чтобы ситуация стала более-менее стабильной, для того, чтобы прекратить огонь и не раздражать грузин, чтобы не раздражать их, чтобы им не приходило в голову стрелять заново, нужно вводить миротворческий контингент посреднический. Именно поэтому они должны быть посредниками. Они не должны быть стороной конфликта. Именно поэтому после того, что мы там натворили, после того, что там произошло, и после того, что там натворили грузины, российский контингент, на мой взгляд, не может выполнять там миротворческие функции. При этом я согласна с теми нашими слушателями, которые говорят, что да, голубые каски не будут столь эффективны, сколь русские, потому что это не их война, это не их боль, это не их проблемы, и они, скорее всего, не будут подставлять себя под пули.
Само собой, весь вопрос еще, полетят ли эти пули, с какой стороны они полетят, там, кто будет разводить.
Но, тем не менее, нельзя быть одновременно миротворцем и воюющей
стороной. Хорошо, давай успеем еще одну тему обсудить, потому что у нас тут изменения в программе грядут, как мне передают через молнию из космоса.
Вот новый разворот.
Беженцы. Беженцы из Южной Осетии.
Им помогают в Северной Осетии, им помогают в Московской области.
В Московской области обещали тоже разместить беженцев, да?
Да.
И во многих других регионах готовы к приему беженцев. Готовили к приему беженцев мы с вами, мы, которые поддерживаем Южную Осетию.
Которые сострадают, которые болеют вместе с южноосетинским народом.
Ну, тут нам кто-то написал, грузины начали стрелять в русских. И, может быть, имею в виду, что не только миротворческий контингент, но и российских граждан в Южной Осетии. Мы же их считаем российскими гражданами, им же выдали паспорта. Вы считаете их российскими гражданами. Готовы ли вы принять их в качестве беженцев? Вот свою квартиру, свою семью, куда-нибудь рядом с вами, на свою дачу поселить, я не знаю.
Вы готовы к тому, чтобы наша страна им помогала? Готовы ли вы лично вы помочь?
Да, прежде всего, прошу звонить тех, кто готов разместить. Возможно, у кого-то есть опыт размещения беженцев, не обязательно из Южной Осетии, из которой, само собой, еще могли они не успеть прибыть сюда, или в какой-то другой регион. Позвоните нам, пожалуйста, во-первых, готовы ли вы, во-вторых, если у вас был опыт соответствующий. Собственно, о конфликте, о том, кто прав, о том, кто виноват, еще также успеем поговорить. Давайте этот аспект. Беженцы. Это, мне кажется, наверное, не так приятно обсуждать, как бомбить Тбилиси или отправить танки туда. Но, тем не менее, от этого никуда не денешься. Это одно из явлений войны беженцы. Что с ними делать? Алло. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Да,
Здравствуйте, это Павел, Санкт-Петербург. Небольшая ремарка по поводу миротворческих войск. Могу сказать?
Давайте только очень коротко, и на этом закончим с миротворцем.
Да, просто вспомните ситуацию в Боснии, в Албании. Все миротворческие силы, когда вводятся на какую-то территорию, получается, большинство этническое сразу же подавляет меньшинство. Получается, что как сербы в Косово, как сербы в Боснии, такие маленькие анклавы межэтнические. Я не думаю, что в России хотят, чтобы осетины южные вот жили в таких условиях. Это, ну, нечеловеческие условия.
Хорошо. Спасибо. Что касается беженцев, скажите, вы готовы принять к себе беженцев? Из Южной Осетии?
Из Южной Осетии до Санкт-Петербурга они вряд ли доедут. Но, в принципе,
вы надеетесь на то, что они не доедут до туда?
Нет, мне все равно, это православные люди. Никаких ущербов я не буду видеть. Это лучше, чем гастарбайтеры.
Гастарбайтеры-то они из разных стран, как мне кажется,
вот
бывает, включая православную Украину.
Диана из Саратова, не в бровь, а в глаз, на мой взгляд. Слушатели их так заступаются за осетин. Слушатели ведь ненавидят, пишет Диана в кавычках черных. Или чтобы побомбить все поводы. Хорошо. Действительно, мы знаем о том, что осетин бьют на улицах наших славных городов, их ненавидят. Готовы ли вы теперь их разместить у себя дома и приютить?
363-3659, готовы ли вы принять беженцев, если у вас есть такой опыт? Расскажите нам, пожалуйста, возможно, многим из нас это пригодится, ведь мы с вами... Вы во многих количествах поддерживаете эти действия, значит, беженцы так или иначе будут. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена, я из Москвы. Но выросла я в Грузии, и более того, в грузинском военном городке. Ну, я пыталась дозвониться раньше, но сейчас по поводу беженцев скажу следующее. Дело в том, что в России уже очень много осетин, и такого вопроса о размещении беженцев в наших квартирах не встанет, потому что осетины – это народ, который очень друг друга поддерживает. И я думаю, что они разместятся как раз в силу своих родственников. Второй момент...
Вы рады этому?
Вы знаете, так как я выросла в Грузии, в многонациональной республике, я не могу сказать, что я, с одной стороны, рада, но с другой стороны, я очень хорошо понимаю этих людей, и сказать, что я выступать буду против них, это, конечно, нет. Это вынужденная мера. С другой стороны, я понимаю, что им и им будет очень здесь нелегко, потому что если я внешне могу отличить грузин, осетин, там, армян и так далее, то для большинства людей это черные, которые здесь появились, и, в общем-то, к ним уже заранее негативное отношение будет.
Я бы не стал, конечно, за большинство, с вашего позволения, но мне кажется, меньшинства часто бывает достаточно вполне.
Да,
агрессивного меньшинства бывает достаточно. Спасибо большое. Звонок 363-3659. Готовы ли вы принять у себя беженцев? Может быть, их и не придется принимать. Действительно, может быть, родственники, мы все надеемся, ну, лучше у родственников просто, чем у чужих людей, правда, конечно, разместиться. Но готовы ли вы? Мне хочется какую-то готовность с вашей стороны услышать или нет? Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы из Москвы хочется.
Да.
Вы уже попали.
Добрый день. По поводу беженцев. Я живу в Ростове-на-Дону. Меня зовут Владимир. Вы знаете, у нас город очень-очень многонациональный. Вот. И у нас за все это время, сколько вот существует новая Россия, никаких межнациональных конфликтов здесь не было, да и вообще быть не может. Конечно, разместить тех, кто будут, да, без проблем. Алло.
Да-да-да, вы прям к себе готовы принять, да?
У вас конечно, у нас на Кавказе как? Гость на пороге, хозяину в радость. Поэтому, тем более, когда... С такой бедой, я думаю, здесь, в Ростове, в Ростовской области, в Краснодарском крае, на Ставрополье, вопросов быть даже не может. Конечно, разместим и примем, поможем, чем можем.
Понятно, спасибо вам большое, спасибо.
Может быть, нам дозвонится тот, у кого есть опыт принятия беженцев у себя в семье? Как это происходит?
Да. И насколько, как бы это, психологически переживается. 363-3659, алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Милена Юрьевна, Подмосковье. По поводу размещения беженцев. Вы знаете, у нас друзья есть и осетины, и грузины. Так вот, я хочу сказать, что любых из них, мы живем на даче, мы готовы у себя разместить. Хоть у нас небольшая, но мы любим и уважаем и тот, и другой народ.
Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. И... Хорошего вам пребывания там. Не дай бог, чтобы нам пришлось на самом деле размещать кого-то, но если надо, то слава богу, что находятся люди, которые могут это предложить. Я предлагаю голосование. Готовы ли вы разместить у себя, на время, разумеется, на время, не навсегда, разместить у себя семью беженцев из Южной Осетии?
Ты думаешь, с беженцами очень временные проблемы, да?
Ну, нет ничего люди более постоянного, чем временные, ты знаешь.
Люди, которые сейчас имеют статус беженцев на территории России, и люди, которые до сих пор не могут его получить, не могут его получить почти десятилетиями.
Возможно. 363-3... извините.
Учитывая это.
Да.
Учитывая это, готовы ли вы разместить у себя дома, у себя на даче беженцев из Осетии? 660-0113 для тех, кто готовы, для тех, кто не готов у себя размещать беженцев из Южной Осетии. 660-0114.
У нас голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, если вы готовы разместить у себя беженцев, 660-0113, если нет, не готовы, 660-0114.
Пока наше голосование не показывает признаков жизни.
Я сомневаюсь, что никто не звонит. Ну, может быть, опять сломался. Здесь, да, что только не сломается при таком количестве сообщений, голосов и всего прочего. Нет, нет ничего, по нулям все.
Ну что ж, мы продолжим с вами разговаривать, да, в следующем часе. У нас
подождите, чтобы для тех, кто, может быть, сомневается, я не знаю, я покажу на всякий случай в камеру это дело, вот, каким образом все это происходит. Вот, к сожалению, по нулям нет никаких голосов.
Может быть, мы сможем возобновить это голосование в следующем часе. У нас будет гость, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Ну, это будет уже минут в 10-12. Я напомню, что разворот сегодня до 11:45. Пока у нас нет возможности продолжить наш с вами разговор. Есть запланированные программы. Приходите минут через 20, если хотите поговорить, а послушать можно прямо сейчас.
Разворот.